Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Слава Ему! Желание моего сердца поделиться Словом Господним. Во вторник брат Дима проповеди вспомнил одно место Писания. Это Второзаконие, 8 глава, 1 стишок. Здесь написано так, 2 стишок. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем будешь ли хранить заповеди Его или нет». 51 главе книги пророка Исаия первым стишком написаны такие слова. «Послушайте меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа, взгляните на скалу, из которой вы иссечены, и в глубину рва, из которого вы извлечены». 76-й псалом, 12-й стишок, написаны такие слова. «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних». Дорогие друзья, человек устроен Богом так, что в одни юности своей он мечтает. По большей части своей времени, своей жизни он мечтает. А к старости больше живет воспоминаниями. При всем этом, всем людям дана такая возможность и дано такое право, ну, о чем-то вспоминать общем, не твоем, ну, или не моем. Где-то видел, где-то услышал или где-то прочел. Зачем это нужно? Зачем нам нужно вспоминать? Знаете, апостол Петр говорит такие слова. Вспомни, откровение написано, вспомни, откуда не спал и покайся. Тоже надо вспомнить. А апостол Петр говорит, забыл о прежних грехах своих. Вот вы знаете, я долгое время, даже рассуждая об этом, понимал, что человек забыл о том, что надо покаяться, согрешил и не покаялся. И по-другому я не мог мыслить. А вот 51 глава книги пророка Исаия говорит о том, что посмотри во глубину рва, откуда тебя извлек Господь. Посмотри на скалу, из которой тебя высек Господь. То есть сделал тебе какую-то форму, сделал из тебя что-то похожее на человека. И как мы слышали, что мы даже должны быть похожи на Иисуса Христа. Когда мы взираем на Его славу, и взирая на Его славу, преображаемся в образ Его. То есть вот надо было из такого камня, вы знаете, подчас, ну, может быть, дети наши этого не видели. А вот старше возраста приходилось видеть таких людей. А может быть, среди нас есть такие, которые сами такие бы были. Но в моей памяти много таких случаев, когда я видел, когда, ну, самый последний пьяница, которого все знали, который и лицо его такое красно-буряковое, я даже не знаю, как правильно сказать, вот, но оно очень отличалось от обыкновенных людей. И вдруг человек покаялся. И так было. Вот. Еще когда он кается, его такое лицо, потом смотришь, проходит месяц, а его уже не узнаешь. Уже он совсем не тот Иван, но не тот Иван. Он совершенно другой человек. Его изменяет Господь. И вот вы знаете, рассуждая об этом, я думал, почему? Слово Божие говорит о том, что мы что-то должны вспоминать, о чем-то должны помнить, чем-то мы должны занимать наш разум. Зачем? Зачем я должен помнить, каким я был до уверования? Зачем? Каким я был? Каким меня теперь сделал Господь? Во-первых, эти слова говорят о том, что должна быть разница, правда? Тогда, когда меня извлек Господь из этого рва, и теперь, если нет разницы, то есть таким, как я был, таким и остался, наверное, со мной что-то не так. То есть со мной не происходит той работы, которая должна происходить. А она должна. Она должна происходить. Мы должны преображаться в образ Иисуса Христа. Если это нормальная жизнь христианина, то должна преображаться. И эта мысль нас должна заставлять помышлять о своем прошедшем пути, о том пути до уверования. Вот. В жизни нашей мы так всегда отчисляем. Я даже сегодня разговаривал с Харьковом, говорю, ну теперь у вас будет новое измерение до войны и после войны. А он говорит, уже, говорит, есть такое. То есть вот мы определяем какие-то точки, от которых отталкиваемся. И вот эта точка оттолкновения – глубина рва, из которого я должен, меня извлек Господь, и теперь я смотрю, и когда я туда заглядываю, и я там вижу себя, и я вижу, какой я счастлив, что меня Господь оттуда извлек. Однажды одному человеку я говорю, слушай, я видел сегодня, идя на работу, твое будущее. А он, как это? Как это так? Ты видел мое будущее на работе? Я говорю, да вот там вот под забором. Как под забором? Ну, говорю, лежит человек под забором. Вот. Ну так, а мое будущее при чем? Я говорю, ну как при чем? Это то, до чего ты придешь. Потому что ты выпиваешь, и чем дальше, там она порция будет увеличиваться. И это твое будущее. Знаете, он, трудно было ему возразить, но это ему не понравилось. Дорогие друзья, когда мы смотрим на то, какими мы были и какими нас делает Господь, у нас внутри возникает что-то. Во-первых, у нас возникает благодарность. Господи, если бы Ты меня оттуда не извлек, я был бы таким, а больше всего, что меня бы уже просто не было бы. Я помню, как однажды сравнительно молодой человек на молодежном собрании, он уверовал, пришел из мира, причем очень таких сложных обстоятельствах. Вот, жена его была из верующей семьи, он женился на ней, она, будучи неверующим. Вот, она отступила, а он стал верующим. Так оно бывает в жизни. И вот он встал на молодежном, и оно мне так осталось в памяти, говорит, молодежь, вы не представляете, какие вы счастливые. Вы просто не представляете. Говорит, вот всех моих одноклассников остался один, кроме меня. Всех уже нету. Кто-то сгорел от водки, кого-то убили, вот, кто-то в тюрьме сгинул. Говорит, остался из-за всего класса один еще человек, который живой, кроме меня. Говорит, вы не представляете, как вы счастливы, братья и сестры. Когда мы заглядываем в ту глубину рва, мы понимаем, что если бы Господь нас не извлек, мы были бы уже в погибели. Многие из нас были бы там. Братья и сестры, слава Господу! Бог нас от гибели спас. Аллилуйя! И мы ничем не лучше тех людей. Мы ничем не лучше. И только милость Божья, которая нас спасла от гибели. Зачем мне туда нужно заглядывать, ту глубину рва, на ту скалу, из которой меня Господь иссек и дал мне какой-то человеческий облик? Зачем? Затем, чтобы я всегда помнил, что я тем был. И никогда не поднимался в своих глазах и не думал, что я лучше других. Господь хочет, чтобы нам это наше прошедшее напоминало. При этом Господь говорит, напоминает нам о том, что в этом заложена огромная милость Божья. Он нас такими негодными нашел, не погнушался и приобрел для себя и назвал своими детьми, сынами и дочерями. Хвала ему, братья и сестры. Зачем мы должны вспоминать о прошедшем пути? Да, кто начинает, еще нечего вспоминать. Кто уже прошел, тому есть что вспомнить. Дорогие друзья, но все те, кто идет этим путем, им есть что вспомнить. Если не твое, то чье-то. И благодарение Богу нашему за то, что нам есть что вспомнить. Мы сегодня слышали о истории Давида. Мы вспоминаем, правда? Мы там не жили, мы в то время не жили. Мы лишь вспоминаем о том, что когда-то так было. Я вот сидел и думал, думаю, Господи, 40 дней стоит войско против войска. И 40 дней выходит Голиаф и вызывает на единоборство. И к этому времени пришел Давид. И я думаю, а если бы не пришел? А если бы не пришел? Ну вот, допустим. Ну вот, если бы не пришел, что было бы? Было бы что-то по-другому. Народ израильский оказался бы в рабстве у филистимлян. Братья и сестры, вот я думаю, как велик Господь. Вспоминая путь наших праотцев, путь Израиля, мы видим милость Божью, когда Господь не опоздал. Мужи сильные от страха тряслись. И это не новое. Так мы все устроены. Когда приходит страх, трясешься. И самый сильный, иногда кажется сильный такой мужчина, крепкий, идет ночью, где-то зашелестит лист, а его пробьет так, как током пробьет, и все, весь затрепещет, как кленовый листок. И никуда не денешься, ты ни себя не изменишь, кажется смелый. Вот и посмотришь, и самому на себя смешно. Листик только пал. А тебя пробило таким страхом, и никуда ты от этого денешься. Но когда Голиаф стоит, вот, и все понимают, что он не шутит, что там шутки никому не нужны, вот, выйдет, и кто сейчас не выйдет, он понимает, что он как саранча в его глазах, вот, что он одним ударом его убьет, и все, он не успеет и мечом дотянуться до него, как он его уже убьет. И страх был не без причины, не без причины. Они боялись и трепетали. Но Бог послал в это время Давида. Слава Богу. Он позаботился за Израиль. И вы знаете, брат Виктор потом перевел на то, что Христос сделал то же самое. Или похоже. Я думаю, что оно похоже, но не так. Там Давид убил Голиафа. Я даже с трудом представляю, вот он взял голову, отрубил. Я пытаюсь представить себя на его месте. Как бы я шел с головою Голиафа? Я не представляю. Я не могу себя поставить на его место. Не могу. Но так было. Так было. Они воспитывались совершенно в другом мировоззрении, в другом понимании. Я так думаю, пришел Христос как раз в то время, когда все отступили от Бога. Никто не искал Бога. Все совратились, каждый на свой путь. Пришло время, когда нужно было истребить все человечество опять. И один мудрый человек в совете сказал: «Вы ничего не знаете. Вы ничего не знаете. Лучше одному человеку умереть, нежели всем». Хвала Богу нашему, братья и сестры. И тот один, который противостал Голиафу, есть Иисус Христос, который противостоял сатане. И он не убил сатану, а сам подверг себя смерти. Хвала Богу нашему. И своей смертью он приобрел нас себе. Он подарил нам победу. Но он не только умер, но и воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Присядьте. Слава Богу. За то, что Христос умер, но и воскрес. И поскольку Он воскрес, то Он больше никогда не умирает. Он воссел одесную, то есть с правой стороны Отца. И там находясь, сегодня, сейчас, вчера, третьего дня прошедшего и вперед, до встречи на облаках, наблюдает за нами. И не только наблюдает. Он готов в любой момент войти в нашу ситуацию, войти в наши проблемы. Подчас так не получается. Ну, к примеру, мы молимся вот уже почти 3 месяца за то, чтобы войны не было на Украине. Но она идет. Нам непонятно почему. Но мы должны согласиться, что у Бога есть свои определения, свои планы. И мы с этим соглашаемся. И при этом все же просим: Господи, яви милость. Там гибнут люди. Дорогие друзья, при всем этом Господь не просто наблюдает на нашей жизни. Однажды Он мне сказал такие слова. Говорит: если кто-нибудь по отношению к дитя моего переступит хотя бы на немножко волю мою, я его уничтожу, как муравья. И кто спросит у меня: почему ты так сделал? Но я обратил внимание на то, что все же воля Божья есть та, чтобы нас, ну, до какой-то степени, ну, простите, наклонить, испытать, переплавить, выплавить что-то. Но есть, Он определяет определенную меру, в болезни ли, в трудности ли, в испытании ли, Он дает свою меру. И этой меры никто не может, ну, как-то подвинуть, изменить. В испытании Он дает своим детям силу устоять, так говорит Он. Но если в этом участвуют люди, и они хотя бы немножко добавят до того, что Бог определил, Бог с ними нещадно обращается и их стирает с лица земли. Таков наш Бог, слава Ему. Братья и сестры, рассуждая о нашем Боге, рассуждая о Его величии, вспоминая о Его чудных делах, Бог хотел, чтобы народ израильский вспоминал о Его делах. Когда Господь обратился к народу израильскому, в Второзаконии мы видим: помни весь путь твой, не забудь ничего. Все помни, рассуждай, как Бог тебя вел, как Бог тебя провел через Черное море, как Бог тебе из скалы давал воду, как Бог горькую воду притворил в сладкую, как Бог посылал каждый день пищу утречком, и ее хватало на каждый день, а в пятницу на 2 дня, и она не пропадала. помни об этом. Помни и никогда не забудь. Братья и сестры, живя на этой земле, прошедший определенный путь, каждому из нас есть тоже есть что-то вспомнить из своей жизни. И вот так в 76-м псалме псалмопевец Асав в 12-м стишке говорит: «Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних». Знаете, подчас сегодня молодые люди говорят: «Что вы нам рассказываете о делах, которые были когда-то в вашей юности, в вашем детстве или в вашей жизни, а что теперь?» Вы знаете, я так рассуждая об этом, ну, вопрос вроде бы как в какой-то степени справедливый, что, а при всем этом, вот, Бог сказал Израилю: «Помни весь путь твой», то есть прошедший путь, не тот, который сейчас, а который прошел. Правильно это или неправильно? Правильно то, что мы сегодня вспоминаем за Давида. Это было очень давно не с нами, не со мной и не с братом Виктором, который проповедовал нам о нем. Правильно, что мы вспоминаем о нем? Правильно. Правильно. И если мы вспоминаем то, что Бог делал в нашей жизни в детстве ли, в средних ли годах, правильно или неправильно? Правильно, братья и сестры. Помни весь путь твой, который вел тебя Господь. Вспоминай чудеса Его, братья и сестры. И у меня есть сегодня желание рассказать один такой случай из моей жизни или жизни семьи моей, моих родителей, который остался мне глубоко в памяти, и, вероятно, его просто нельзя забыть, потому что дела Божьи, они всегда сверхъестественны, то есть то, что человек не может сделать, о них, так и говорит, потому это и чудо, что оно по всем логическим пониманиям не должно было так быть, но оно так было. Тогда мне было лет 14. Это приблизительно 54 года назад. Простите. У моей мамы был сахарный диабет. И тогда не было еще, по крайней мере, у нас на Украине, тех лекарств, того правильного лечения, следить за тем, какой тот сахар, вовремя сделать тот укол. Все было так слишком, по-украински как на помацке, или ну как-то так, путем втыка, не знаю, как даже и сказать. То есть оно, если сейчас брата моего там даже в телефоне, вот, что-то начало пикать, я говорю: «Что там у тебя?» Кто-то звонит: «Да нет, говорит, сахар большой», говорит о том, что надо укол сделать. То тогда так не было, все было совершенно по-другому. Но ко всему этому у нее еще стало такое двухстороннее крупозное воспаление легких. Одна легкая совершенно почернела, вот, а вторая частично почернела. То есть фактически человек был, можно сказать, мертвый. Но еще жив. Вот. Отправили ее в больницу. Вот. И в ту больницу, ну, впрочем, как почти во все больницы Советского Союза, посетителей не пускали. Можно было только в определенное время передачу принести, справиться о состоянии больного, о его здоровье, и не больше. Ввиду того, что мама моя была, ну, как бы говорят, смертельно больна, и никакой, не то что гарантии, они понимали, что ей там ну, день-два осталось жить, и на том конец. Ее положили в больницу, она буквально задыхалась, потому что легкие не могли работать. Вот. Медсестры сделали просто такую вот, как правильно сказать, не знаю, линию, вот, по которой передавали кислородные подушки, для того, то есть она, пока мисс следующая пришла, уже ту она выдыхала. Вот. Потом кто-то сообразил, просто баллон с кислородом притянули в палату и прямо с баллона подключили ей дыхание. Вот. Там никто не думал, что это может быть и что-то повредить. Думали, ну уже делаем, что можем, все равно она умрет. Вот. Разрешили быть с нею. И в церкви постоянно там ночью особенно кто-то был. Кто-то находился из верующих сестер, дежурили кто-то. Для неверующих было это очень, очень удивительно, что это за женщина, что к ней такое внимание, потому что верующих было, ну, прямо потоком шли проведать, потому что все ожидали, что она вот-вот умрет. Все хотели проведать, ну, попрощаться, я знаю, и сделать что-то доброе. На ночь оставались дежурить там. И врачи не прикословили, хотя знали, что верующие, ну, ввиду того, что она уже, так сказать, умирает, пусть так уже будет, как есть. Знаете, все больные знали, что это самый тяжелый больной в больнице. То есть тяжелее больного не было. И вот однажды ночью ей явился ангел и хор ангельский. И этот хор стал петь. И она пела вместе с этим хором. И пела так, что вся больница слушала. Это было так громко. Вся больница слушала, проснулась от этого громкого пения. Никто не мог понять, кто поет. Во-первых, на незнакомом, непонятном языке для них. И поет так сильно и громко, что они не могли понять, откуда. К утру разобрались, кто пел. Вы знаете, это было необъяснимое, что произошло, потому что все абсолютно, от врачей до больных знали, что она самая тяжелая больная, и ночью петь так, чтобы всех разбудить, всех поднять на ноги, это самое тяжелое больное. Это было сверх понимания, ну, логики человеческой. То есть это то, чего не могло быть. Но она не только пела с ангелами, она говорила еще с ангелом. И ангел ей сказал, говорит, сделай лепешку из ржаной муки и меда, приложи к больному месту, и удалится остаток болезни. Я это узнал на следующий день. Но перед этим, приехал дядька моего отца, брат. У него была пасека. Жили в то время очень скудно, я вам должен сказать. Это не так, как сегодня у меня мед есть, и я его ем ложками. Нет, мы тогда его, если ели, то как лекарство. И того не было. Он привез пол-литровую баночку меда. Ну, спасибо. А тут завтра утром приезжают, говорят, срочно надо мед. Мы говорим, есть мед. Вчера привезли. Ну, я так думаю, ну, можно сказать, это случайность. Но я понимаю, что случайности не бывает. Бог позаботился об этом. Взяли ржаной муки, взяли этот мед. Эту лепешку несколько дней прилаживали, ну, к спине. И у нее чистые легкие, как у ребенка, стали. Она выписалась своими ногами, ушла. Знаете, я свидетель был, когда вся больница провожала ее выход. Вся больница на окнах, врачи вышли все на улицу. Мой дядька, Он был работником райкома партии, приехал забирать. Это и для него было свидетельством. Это было зрелище. По-другому не скажешь. Это было чудо, которое сотворил Бог. И она еще после этого лет 10 жила. Братья и сестры, наш Иисус жив. Он и сегодня жив. И я не думаю, что я вас чем-то удивил. Чудеса Божьи, они всегда чудеса Божьи. И знаю, что во многих из вас есть тоже те же чудеса Божьи, которые вы пережили в жизни своей. Я хочу вместе с вами вот за это одно чудо, которое Бог совершил вот на глазах моих. Это я свидетель перед вами. И не только я, но в нашем собрании я один. Вот есть еще здесь мои братья и сестры, которые могли бы рядом со мной стать. И может еще что-то добавить, что я упустил из того, что было. Вот. Велика милость Господа. Братья и сестры, о чудесах Божьих похвально говорить. Хочется вместе с вами возблагодарить Господа за то, что Он милостив к нам и о нас проявляет свою заботу. Аминь.